Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Всем добрый день, здравствуйте. Это особое мнение правозащитницы и писателя Ольги Романовой. Ольга, здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Вы смотрите канал «Ищем выход», я Марк Нуждин, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Начнем мы с темы, которую мы предварительно не обсуждали, но ее и не было, когда мы предварительно говорили о том, что хотелось бы обсудить в этой программе. Ольга, вы один из наиболее информированных спикеров по части того, что происходит за тюремными стенами, а я хотел бы попросить вас прокомментировать то, что происходит в школе, потому что последнее время часто случается, что эти стены чем-то напоминают стены тюрьмы. По насилию, которое там сосредоточено, переклички есть. Школьник зарезал учительницу в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин сказал, что учитель русского языка и литературы школы номер 5 Добрянки Олеся Петровна Багута стала жертвой нападения с ножом школьника. Значит, поводом, по данным СМИ, стало то, что подростка не допустили к ОГЭ по русскому языку и литературе. Возбуждено дело об убийстве. И вы знаете, вот это вот «не допустили к школьному ОГЭ» и «дело об убийстве» – это контраст, который просто не укладывается в голове. Как вы считаете, что происходит в российских школах? Ведь это далеко не первый случай, просто один из самых трагических.
Ну, вы очень, кстати, исключительно и вовремя, и к месту поставили рядом школу и тюрьму, потому что, конечно, всегда считалось среди, я не знаю, там, всех гуманитариев, что по школе и тюрьме определяется состояние общества, состояние государства. Ни консерватории, ни больницы, ни заводы, ни воинские части, а школа и тюрьма. Две институции, по которым все видно, и то, что они идут рядом, часто вот таким трагическим образом. Я не верю в то, что причиной убийства стал недопуск к ЕГЭ по русскому языку, потому что подросток, судя по всему, стоял на учете, то, что раньше у нас называлось комиссией по делам несовершеннолетних. И, ну, хорошо, трудный подросток, уличный хулиган, кем бы он ни был, да, мы не знаем, кем бы он ни был, когда он доходит до состояния учета в отделении обычно по полицейском по делам несовершеннолетних, он не очень сильно заботится о допуске или недопуске к ЕГЭ. Он не собирается поступать на филфак, как мне кажется. Потому что только в даже дразнительных народных песнях как про мальчишку он хулиганил и воровал, а вырос стал он прокурором. Нет, так не бывает.
Я только уточню один момент. Там у вас прозвучало ЕГЭ, а ЕГЭ и ОГЭ часто путают вот из-за этой вот совпадающей практически аббревиатуры. ОГЭ – это то, что в 9 классе, а ЕГЭ – то, что в 11.
Ну, в любом случае, некий экзамен, без которого трудный подросток может обойтись. Я так понимаю, он себе это легко объяснит. Я думаю, что, конечно, был конфликт. Конфликт, ну, слушайте, в школе без конфликтов не бывает в идеальных школах и у идеальных детей. Естественно, тем более в таком возрасте. Все это, конечно, страшно раздражает. И прежде всего подростков, ну не бывает. Да? Ну и вообще взрослые всегда во всем виноваты. Тут мы это знаем твердо. Спасибо большое дорогим когорте психотерапевтов, да, которые объяснили сначала нам, потом нашим детям, потом, не знаю, что во всем виноваты взрослые. Хорошо, примем это. Но дело в том, что вот Пермский край, когда мы говорим Пермский край, я сразу вспоминаю поселок Гамово, ударение стоит именно там, не Гамово, поселок Гамово, туда, на север, это большая очень воспитательная колония, где сосредоточены там все педагогические и правоохранительные силы края, области, всего на свете, потому что в этой воспитательной колонии отбывали сроки сразу несколько молодых политзаключенных, известных политзаключенных, прежде всего Арсений Турбин, интеллигентнейшие, образованные, воспитанные, осознанные подростки, абсолютно осознанные. И вот мы узнаем, довольно случайно узнаем, что, оказывается, прошлой зимой там был бунт, оказывается, в этой колонии. Читаем пресс-релизы, они все очень там пляшут, поют, читают поэтов Серебряного века, и никаких нет отголосков. Ну, то есть и сейчас Арсений Турбин, на самом деле, одни из лучших ребят этой колонии, оттуда вывезены в СИЗО-5 Перми, и там возбуждение, идет речь о возбуждении другого уголовного дела, об участии в организации беспорядков в колонии. Понимаете, все силы людей, которые занимаются, ну, я скажу так, ювенальной юстицией, в России нет ювенальной юстиции, ну, так, для краткости, да, детские права и обязанности, если бы это было, называлось бы ювенальной юстицией. Все силы брошены на то, чтобы найти подростков, у которых есть свое мнение по политике, а свое мнение обычно с политика сразу. Нравится мне Путин, не нравится Путин, я за войну или я против войны. Украина, не Украина, анархист я, или я поддерживаю РДК, или что, или кто я. Нормальный поиск себя. Нормальный поиск себя и своя самоидентификация в подростковом возрасте, нормальное ощупывание мира, в котором идет война. И подростки, естественно, всем этим интересуются. И главная задача правоохранителей – такого подростка найти, изобличить, разоблачить, посадить. И идеально, если бы были найдены бы украинские кураторы, потому что украинских кураторов дают отдельную звездочку, что это же наши подростки, это же наши дети, они же сами не могут до такого додуматься. Это, конечно, какие-то чужие дядьки их разлагали, естественно. А может быть, даже и тёщки. Знаете, это вообще опасное дело. И, кстати говоря, не имеет никакого отношения к традиционным ценностям. Дядьки, оно спокойнее. И вот пока все силы брошены именно на это, не криво ли ты сидишь, ухмыляешься на важных историях? А может быть, ты плохо тянешь носок на смотре строя и песни? А может быть, ты не хочешь в кадетский класс в СИН записываться? Тогда да, вот тогда у тебя проблемы. А если ты кому-то дал в глаз, я не знаю, к девочкам пристаешь, там, или украл кошелек, шоколадку из магазина, ну, милый шалун, ну, чего вы, собственно, ну, зачем так? Ну, я не знаю, что надо сделать, чтобы сейчас при таких обстоятельствах встать на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Это сколько надо, условно говоря, помните, естественно, день выборов, дело пыжиковых шапок. Это сколько надо, не знаю, шапок сорвать, ну, сейчас рюкзаков отнять, мобильных телефонов, сколько нужно, чтобы тебя поставили на учет. Ну, соответственно, либо ты криво ухмылялся на важных историях, либо 10 телефонов.
Интересная пропорция. Сейчас я еще один вопрос задам тоже вот из этой же области, но я перед этим еще раз напомню всей нашей аудитории. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте нам лайки, для нас это очень важно, потому что это помогает продвигать канал, а вам наполнять ленту интересным, хорошим содержимым. Ну и еще в Телеграме нас поищите, у нас там тоже канал «Ищем выход», он называется так же, как и канал на Ютубе, у нас там новости, расписание, кстати, чтобы в курсе быть того, что у нас происходит, вы можете и в Телеграм на нас подписаться и поставить колокольчик рядом с названием канала, и тогда вы точно ничего не пропустите. У меня еще вот какой вопрос. У меня ощущение, но я от этой системы оторван, а вы в ней прямо укоренены, у вас там очень много источников. А скажите, пожалуйста, у меня вот такое чувство, что тюрьма последнее время намного меньше пугает, чем раньше, потому что, ну, я же смотрю пропагандистские каналы, да, я смотрю про репортажи, про героев, которые из тюрьмы выходят, ну, и как бы ты понимаешь, что, ну, да, в тюрьме там проведу месяц, может, две недели проведу, а потом героем стану. Об этом прямо говорится в большом количестве пропагандистских материалов, которые попадаются мне на глаза. Вот есть это такое ощущение, или все-таки тюрьма по-прежнему страшное место?
Тюрьма, конечно, по-прежнему страшное место, и почему, собственно, люди оттуда уходят, потому что оно страшное место, уходят на войну. Особенно быстро уходят те, кто знает, что такое тюрьма, и не хотят длить ни на день свое пребывание там. Я все-таки хочу напомнить, что вчера как раз поступили сообщения о двух сразу одновременно случаях в Москве, когда люди якобы добровольно попрощались, либо попытались попрощаться с жизнью в тюрьме. И это, в общем, совсем не от хорошей жизни. Я уверена, что мы к этой теме еще вернемся.
Обязательно.
Конечно, тюрьмы опустели. Конечно, тюрьмы опустели. И заметьте, что мы с вами с начала года говорим о том, как вербовщики приходят в вузы и на предприятия. И совсем перестали говорить о том, что вербовщики приходят в тюрьму. Они больше в тюрьму не приходят. Ну, сами по себе тюрьмы, да, опустели. Но дело в том, что людей перехватывают вообще на подступах к тюрьме. Потому что с 2024 года действует, собственно, инструкция, совершенно официальная, по которой при задержании подозреваемых полицейский или следователь обязан предложить ему контракт. И если человек соглашается, то 100 тысяч за голову, сказать, выплачивается. Ну, хорошо. Ну, вот поймал он, за руку схватил человека, укравшего там три пачки масла в магазине в Сельпо, а, скорее всего, две бутылки водки, да. Ну, человек, скорее всего, имеет тюремный опыт. Ну, или уж, по крайней мере, он не очень хочет туда идти. Ну, или он находится в стадии какой-то задумчивости. Ну, конечно, он подпишет. Не подпишет с этим милиционером, а подпишет в СИЗО. Подпишет в СИЗО, до колонии он вряд ли доедет. В Петрозаводске же нашумевший случай, когда ночью с гулянки возвращался сильно подвыпивший 40-летний, 44-летний отец четверых детей, домой шел. Ну, пьяненький. Ну, жену ночью пьяненький. Наверное, он выглядел не очень симпатично. Возможно, даже он нарушал общественный порядок. Возможно, даже он сказал пару очень нехороших слов. И даже, возможно, пел какую-нибудь грустную казачью песню. Ну, его задержали, отвезли в отделение полиции. Пока, ну, все нормально, да, нарушение общественного порядка там, ну, да. Появление в общественном месте не в трезвом виде, пусть и глубокой ночью. Но дальше его заставили подписать контракт в пьяном виде, и он ехал на войну, не заходя домой. И, в общем, это дело подняла жена, которая не дождалась мужа после дружеской попойки. А сколько таких людей, которых жены не поднимают? Говорят, ну, не вернулся с пьянки, пошел на войну, так это же я могу деньги получить, не надо никуда ходить, если что. Ну, хоть делом займется, хоть пить бросит. А сколько их там бессемейных? А в общем-то, полицейский получит за него свою заслуженную награду. Можно ли было его в СИЗО? Нет, нельзя. Нельзя. То есть надо было постараться, какие-то наркотики в карман подсыпать, там, каких-то понятых там набирать, там, среди ночи. Зачем все это? Он так пойдет. Поэтому с тюрьмой все. Я так понимаю, с мигрантами все. С мигрантами совсем все. Остаются квоты на предприятиях, квоты в вузах. И вы знаете, я на прошлой неделе видела большой скандал в Следственном комитете в Екатеринбурге, когда оттуда пачками начали увольняться следователи, потому что новый начальник там захотел перед кем-то отличиться и взял повышенные обязательства по отправке личного состава на войну. Личный состав сказал «адиос». Ну, в общем, конечно, правильно сделал, что говорит, конечно, лишний раз о популярности специальной военной операции. Естественно. И да, сейчас это проблема. Мы говорим о тихой мобилизации. Как я понимаю, что пока ситуация не обвальная, порядка 16% сейчас недобор. Но, во-первых, этот разрыв увеличивается. Во-вторых, собственно, а с чего ему пополняться-то? За счет чего? И это, конечно, тревожит всех. Отсюда постоянные слухи о настоящей мобилизации. Но я думаю, Путин пока держится, потому что ему это все очень не нравится. А главное, Трамп сразу возопит, что Володя, ты меня обманул. Оно, конечно, ничего страшного абсолютно, но как-то все-таки пока он вообще не лезет, и все нормально. Ну, а потом, ну хорошо, мобилизация. Дальше мы что, 28-й раз будем рапортовать, что мы взяли всю Луганскую область? Ну, это смешно. Ну, это смешно уже который раз. Давайте еще вспомним многострадальный Купинск, он же Купянск. Одно и то же. Ну, и устраивать мобилизацию ради этого, тогда уж надо на страны Балтии идти. На Польшу, на Финляндию. А Путин бы пошел, как я понимаю. Он бы пошел. Но не сейчас. Так-то он совсем не против. И Сувалки очень чешутся. И Нарвы с Ивангородом. И солдат там не туда, бронзовых таскают туда-сюда. И диаспора очень большая в Латвии. В общем, как-то, да, хочется. Ну и мы здесь это чувствуем. Я живу в Берлине, и я читаю утреннюю газету и читаю, как украинские инструкторы учат немецких военных отражать атаки дронов в Берлине. И читаю, думаю, ну да, конечно, а как? Хорошо, что этим занимаются. Потому что я свято верю в них. Конечно. А куда они денутся?
Слушайте, и вот еще о скрытости этой миграции,
Мобилизация.
Новой мобилизации, да, о скрытости мобилизации я тут новый штрих увидел, что раньше мы слышали аудио, где военные говорят, или не военные, руководители учебных заведений говорят, давай-давай, на контракт, мы видели даже видеозаписи, а сейчас казанских студентов Казанского федерального университета сняли с занятий, отправили на профориентационную встречу с представителем военкомата, при этом от них потребовали выключить телефоны и не снимать, не записывать ничего. То есть об этом пишет издание «Гроза» со слов, потому что, как я понимаю, записей нет. Пытаются скрыть. Ну а зачем? Вроде как все понятно.
Ну, а помните этот случай с директором техникума в Новосибирске, когда вся страна и весь мир ржали? Кто понимает русский язык, кто понимает вообще, что она делает, что она несет. Это же, ну, а чем отличаются казанские агитаторы от той новосибирской тетки? Да ничем. Да ничем. Вот так вот снимут. Но это же ревизор. Найдется какой-нибудь писака, бумага-марака и в пьесу вставит. Это ж ничего же не меняется. Ничего же не меняется. И писаки находятся, бумага-мараки, и вставят, конечно. А потом будут смеяться, да, все общество, все господа благородные. А никому не хочется, конечно.
Ясно, понятно. Мотивация понятна. Давайте мы сейчас важное объявление сделаю, а потом продолжим. Давайте-ка, пожалуйста, уважаемые все наши зрители и слушатели, откройте описание программы и посмотрите все способы, которыми вы можете сделать донат, потому что начался новый месяц, у нас новый сбор, мы полностью зависим от ваших донатов, и поэтому очень ждем, что вы их будете делать. Помогайте нам, пожалуйста, мы без вас существовать не можем, и существуем-то, в общем-то, только для вас и благодаря вашим пожертвованиям. Поэтому огромная благодарность всем тем, кто их делает, и делайте, пожалуйста, донаты. Способов много, способы разные. Я надеюсь, что Роскомнадзор там не все заблокировал, и банковские приложения у вас работают. Мы не нежелательные, не... Ну, в общем, пока на нас, слава богу, российское государство запретительную длань не обрушивает, так что это все безопасно. Делайте донаты, пожалуйста. Так, давайте мы к еще одной теме перейдем, которую мы фактически уже затронули. Это вот та самая зловещая история с самоубийством человека, получившего пожизненный срок по делу о теракте в Крокусе. Почему так? То есть на самом деле пожизненное заключение страшнее смерти самой?
Знаете, я вот сейчас, чтобы мне не путаться с именами, потому что, ну, в любом случае это люди, мы с вами не знаем, что они сделали. Они обвинены в том, что они были одними из участников террористического акта в Крокус-Сити, но поскольку процесс судебный был закрытый, военный суд, и журналистов пустили только на оглашение приговора, причем не мотивационной части, а уже сроков, и почему мы должны верить русскому суду. Да? То есть я на самом-то деле мало сомневаюсь, что здесь в числе осужденных есть и реально люди, которые принимали участие, а есть те, которые мимо стояли, мимо проходили. Это не как ситуация с Керченским мостом. Вот 8 подозреваемых получили по пожизненному заключению, и все они были случайные люди, абсолютно все. Здесь, судя по всему, ну, судя по каким-то, не знаю, каким-то мельчайшим данным, которые надо разбирать, какая-то часть имела отношение к теракту, какая-то проходила мимо. Вот, собственно, речь идет о вчерашнем случае. Я просто знаю, что YouTube очень не любит этого слова. То, что сделал с собой Якуб Жали. Якуб Жани, Юсуф Зада. Его звали, 37 лет ему. Ну и давайте я буду использовать слово «выпилился», я не знаю, потому что все остальные другие слова YouTube блокирует. И просто, чтобы я не сказала, вот это сделать так, чтобы вы этого не увидели, тогда зачем мне это говорить? Ну или какие-то я другие буду эвфемизмы применять. Значит, это не первая его попытка. Не первая его попытка. В этот раз эта попытка закончилась тем, чем он хотел. Что он сделал, по версии обвинения? Он перечислил деньги со своей карточки для оплаты, части оплаты квартиры, в которой жили другие подозреваемые, а потом обвиняемые в Крокусе. То есть никто не говорил о том, что он каким-то образом с оружием в руках вообще там был. Он перечислил деньги, часть денег, на то, что другие люди снимут квартиру. Вот, все. Больше ничего. И если второй фигурант, значит, вот тот, кто вчера, так сказать, закончил со своим жизненным путем, это произошло в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Я сразу хочу сказать для тех, кто тюрьму знает, «Матросская тишина» – это две тюрьмы. Один называется «Кремлевский централ», где сидят, так сказать, особо близкие ФСБ люди. Ну, например, Навальный там сидел, адвокаты Навального, Ходорковский с Платоном Лебедевым. Много кто. А есть обычное СИЗО 77-1, он в обычном сидел. То есть никаких привилегий, ничего такого. А вот второй попытался сделать это в другом СИЗО. Это Красная Пресня, это очень маленькое СИЗО, номер 3. Здесь тоже очень интересно. Он жив. 24 года, Джабраил Аушев. Значит, тоже кто он такой? Во-первых, в отличие от многих других людей, которых назвали участниками преступления, я скажу так, у него российский паспорт. Он ингуш. Вообще ингушей и выходцев из одного села в деле четверо. Что это за село? Сурхахи в Ингушетии. И село довольно известное, потому что там живут последователи, это называется суфийское братство Батал-Хаджинцы. То есть это клан последователей шейха Батал-Хаджи Белхароева. В братстве 20 тысяч человек, и я не слышала, чтобы за этим братством как-то особо охотились, называли его, не знаю, экстремистским, террористическим и так далее. Батал-Хаджинцы занимает вообще-то очень важные посты в Ингушетии. Там выходцы из этого села и из этого братства, и члены парламента Ингушетии, и члены правительства Ингушетии. И к ним отдельно очень тепло относится Рамзан Кадыров. Как-то вот это вот именно это течение, я здесь не спец, как-то особенно близко вот его сердцу. Это им все очень нравится. Тем не менее, в этом селе и у этих последователей часто бывают обыски, их часто обвиняют по террористическим статьям. Вот в этом деле их четверо. Один из них был погиб при задержании. Тоже подробности неизвестны. Хотели задержать, почему-то вдруг погиб при этом. Ну, наверное, пытался бежать, я не знаю, что они там еще себя представляют. Один Медов, он идет вместе с нашим Аушевым в одной связке. Их обвинили в переделке боевых патронов, не боевых патронов, боевые, и незаконном хранении оружия. То есть это статья «Три гуся». Незаконное хранение оружия 222 УК РФ. Пожизненное за три гуся. Там больше вроде как ничего обвинений нет. Тем не менее, это пожизненное. Они признали вину в том, что этим занимались, но сказали, что они не знают для кого. Тем не менее, получили пожизненное. Значит, и все оставшиеся в живых участники именно вот этой вот суфийского братства, все, кто участвовал в этом судебном процессе на скамейке обвиняемых по Крокус-Тите Молу, вот эти все просились на СВО. Никого из них не взяли, но вот это вот братство, ну, видимо, какую-то выдало указивку, скажу я по-тюремному, что надо идти. Нет, пока никого не взяли. И вот этот Таушев тоже сделал эту попытку не первый раз. Но вы знаете, я очень сильно сомневаюсь во всем этом, потому что в один день в двух разных изоляторах два разных человека, которые, похоже, между собой познакомились на процессе, потому что у них очень разная даже роль расписанная. Я знаю одно, что в российских тюрьмах сейчас очень сложно сидится именно мусульманам. Еще сложнее сидится радикально мусульманам. И еще сложнее сидится радикальным мусульманам, которые были обвинены в совершении терактов. Здесь есть и абсолютно такое стереотипированное отношение других заключенных. То есть
Непресекаемой администрации.
непресекаемое, часто поощряемое, очень часто поощряемое. А также я напомню, что с 1 января этого года СИЗО, несколько СИЗО, а главное, несколько камер, сколько угодно, в каждом СИЗО отдаются ФСБ. Теперь у ФСБ есть свои тюрьмы и свои отделения в существующих СИЗО. А дело о терактах всегда идет ФСБ, естественно, разумеется. Так называемый УЗК СБТ, Управление защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом. Там половина управления нами занимается, половина вот террористами занимаются. Это одно у нас управление на всех. И вполне возможно, что они выбивали показания, перестарались. Вполне возможно, что наоборот, они затыкали ему рот, чтобы он не трепался среди заключенных, что было на самом деле, что ему велено сказать. Не знаю. Могло такое быть? Свято верю. Свято верю, потому что я не верю ни одной секунды ни ФСБ, ни в СИНу. Поэтому там могло быть все, что угодно. Я просто не верю в совпадение. Я просто думаю, что шла такая планомерная работа, нормальная, да, с контингентом. И немножко перестарались. И что вот это была работа именно вот с участниками этого процесса. Ну и вот.
Да, и это еще раз ставит вопрос о том, что происходит в российских СИЗО, где, я напомню, все-таки в следственном изоляторе люди еще не отбывают наказание в основной своей массе. Это все-таки еще люди, у которых идет судебный процесс.
Ну, собственно, это происходит каждый день. Вот буквально тоже вчера появилось сообщение, что в Иркутске получил дополнительный срок, 2 года строгого режима, заложенный донос 30-летний гражданин Таджикистана. который пожаловался на избиение сотрудниками СИЗО. И были зафиксированы раны головы, ушибы головы и ушибы предплечий. Суд вынес решение, ложный донос прибавили 2 года, потому что ну, сам нанес себе травму головы, сам нанес себе травму предплечья. А на доблестных сотрудниках ты никогда в жизни такого не делал. Это всем ясно, всем известно это. Пытался свалить, а? Ну, негодяй же. Ну, негодяй, конечно. Ну, и кому после этого захочется жаловаться? И как после этого не помордовать заключенного?
Вот, кстати, между прочим, это очень важный поворот, потому что, ладно, хорошо, жаловаться не захочется, но ведь это поощряет сотрудников.
Конечно. Конечно, надо набить себе морду, пожалуйста. А так более того, когда все ликовали, это был взлет Медведева, даже, по-моему, попозже, что как хорошо правозащитники добились принятия закона о борьбе с пытками. Я просто прочитала с самого начала, я была в ужасе. Он назывался там «Закон о противодействии пыткам», там туда-сюда, поди сюда. Но читать же надо, граждане. Чего ликовать-то? И там написано вот, в законе, который действует, что сотрудники правоохранительных органов УФСИН имеют право применять спецсредства, включая дубинки, электрошокеры, при неповиновении законным требованиям сотрудников. Простите, а что такое неповиновение законным требованиям? Вот для меня вот самое частое неповиновение законным требованиям – это когда человек отправляет в ШИЗО, и вокруг него стоят, не знаю, там 5 сотрудников с включенными камерами, с видеорегистраторами, и говорят взрослому мужику, да, показать все, что все, значит, на камеры, да, все щели, которые у него есть. Нагнуться, раздвинуть, никто же этого не будет делать никогда в жизни. И начинается избиение, потому что это неподчинение законным требованиям. Я все время удивляюсь, а почему нигде не написано, и вообще это надо написать обязательно, или вот так вот самим можно допереть, а почему за ширмочку доктора не позвать? И он прекрасно все сам посмотрит, и не надо вот это, этих всех бесполезных движений. Нет, нет, а потому что хочется. Зарядка.
Мы в середине программы, и здесь я обычно еще раз напоминаю о том, что мы бы очень хотели, чтобы вы подписались на наш канал, чтобы вы поставили лайк этой программе и другим программам на нашем канале. И, конечно же, нажмите на колокольчик рядом с названием канала, для того, чтобы вам приходили уведомления о том, что у нас происходит, тогда вы точно ничего не пропустите. Будьте, кстати, с нами, между прочим, и в Телеграм, потому что там у нас тоже типа расписание, но кроме расписания у нас там еще новости, у нас там еще небольшие фрагменты, самые интересные из наших эфиров. В общем, мы стараемся, чтобы вам там тоже было интересно. Если длинные видео вас утомляют, заходите туда, там много коротких. Впрочем, короткие есть и у нас на канале тоже. Мы для вас регулярно подбираем все самое интересное, что у нас звучит. Об интернете. Господи, у нас Роскомнадзор обрушил самое себя на днях, но это лишь повод для разговора на самом деле. Дело в том, что на канале Плющева была такая замечательная мысль высказана о том, что Павел Дуров может стать таким антипутиным и в качестве лидера цифрового сопротивления сплотить россиян. Сейчас многих вдохновляют его попытки как-то противостоять мерам Роскомнадзора. Как вы вообще смотрите на эту фигуру? Вот Павел Дуров, он кто для вас, по вашему мнению?
Ну, это большой мой недостаток, слишком долго живу. Поэтому я очень хорошо помню, как все начиналось. Нет, я к Дурову отношусь с тихой нежностью, я бы сказала так. Я понимаю его борьбу уже не с государством, а с государствами. Я понимаю, но все-таки он борется, ребят, не за свободу слова. Он глава большой, частной, успешной корпорации, которую он сам же и создал. Поэтому, ну да, сейчас наши интересы совпадают, я бы сказала так. Но были разные моменты. Давайте вспомним про ВКонтакте, давайте вспомним про ключи от ФСБ, в смысле от Телеграма ФСБ. Бывали разные моменты. Ну и мизогинность его мне как-то довольно сильно претит. Но неважно. То есть герои не моего романа, но не все должны быть героями моего романа. Но я просто хочу напомнить, что для этого он что, родной человек-то? Потому что ну, по моей кафедре проходит, ну так хорошенько правой ногой, да, прям вот хорошенько. Как это все начиналось? Ведь я напомню, что Павел Дуров запустил ВКонтакте в свой день рождения, когда ему исполнился 21 год. На секундочку. Я понимаю, даровитый подросток, понимаю. Но просто там сразу уже и деньги были, и довольно много денег. И я опять же напоминаю, что тогда у него был партнер. Их двое было, и им обоим исполнилось, там их разница несколько месяцев, 21 год. В момент запуска ВКонтакте был такой, есть, собственно, есть в Питере известный авторитетный человек, которого больше знают как Миша Кутаиский. И у этого Миши Кутаиского есть и был сын Славик. Знаете, по счастливой случайности одноклассник Павла Дурова. И Миша Кутаиский много раз сидел, он при этом, да, он вор в законе, но он не то чтобы он исправился, как бы сказать. Ну, вор в законе, но есть вор в законе. Короче, он сейчас вице-президент Всемирного еврейского конгресса. Поэтому я так аккуратненько. И это первый партнер Павла Дурова в Питере, так начинался ВКонтакте. И когда последний раз были неприятности с правоохранительными органами, у Миши Кутаиского тогда были неприятности и ВКонтакте. Ну, такое. Но потом, конечно, Павел Дуров отправился в самостоятельное плавание. Он, конечно же, сам по себе и самородок, человек талантливый, безусловно. Но первые деньги были такие.
Интересный штрих биографии, надо сказать.
Ну, такой, я бы сказала, не то чтобы интересный, типичный, наверное, для Питера того времени. Типичный и как это Остап подарил Корейка книгу, где было подчеркнуто красным карандашом все современные состояния, нажитые преступным путем. Я просто видела сегодня фрагменты выступления доктора Онищенко, бывшего санитарного врача, который ужасно хвалил Олега Дерипаску за то, что он предложил 12-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Ужасно хвалил за это. Говорил, что почему? Потому что он сам своим трудом же. Вот он так вот работал, между прочим, 6 дней в неделю по 12 часов и стал олигархом. На полном серьезе. Я это слышала. Нет. А Олег Дерипаска происходит там из Измайловских, из этой группировки. И крови на нем тоже довольно много. У него там Антон Малевский, у этого Миша Кутаиский. Ну, всякое, ну, что, ну, за каждым, господи, за президентом Венгрии стоит Сема Могилевич. А что вы хотите?
Да, интересная история. Я, знаете, еще ссылочку сейчас тут добавлю. У нас был очень хороший эфир с Николаем Кононовым, это автор книги про Павла Дурова.
Да,
И
да, да.
вот, поэтому все, кто нас смотрит и слушает, зайдите туда тоже, посмотрите, потому что там, в частности, про встречу Павла Дурова с Путиным говорилось о том, что Владимир Владимирович-то, в общем-то, не понимает, как все устроено, и поэтому, может быть, совершенно искренне считает, что так и надо все разломать, и оно в таком виде, может быть, даже и лучше будет работать. Вот, посмотрите эту программу. Мы давайте пойдем дальше.
Миралишвили фамилия Миши Кутаиского, сейчас еще, чтобы не перепутать с философом, не дай бог, да, поэтому я так аккуратненько все буквы посчитала, Миралишвили, да.
И давайте пойдем дальше. Слушайте, а давайте я чуть-чуть развею обстановку. Еще раз призываю всех делать донаты. Кстати, между прочим, не забывайте, у нас все способы в описании. Какой-нибудь вам обязательно придется по душе. Делайте донаты, пожалуйста. Вы очень нам этим помогаете. Мы существуем только благодаря вам. Неожиданный вопрос у меня для вас есть. Знаете, чтобы, что называется, перевести разговор на более легкие темы, если получится, не знаю, как получится, у нас издание «Комсомольская правда», которое всегда отличается серьезным подходом к работе, она взяла интервью через медиума у духа Владимира Жириновского. Большое интервью, значит, там ответы на вопросы газет. И поскольку на самом деле достаточно часто звучат разного рода пророчества Жириновского, которые вроде как даже сбываются, вот, Ольга, скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность спросить о чем-то дух Жириновского, какой бы вы вопрос ему задали?
Ну, начнем с того, что мне не удалось бы задать вопрос Владимиру Жириновскому, потому что для того, чтобы этот дух появился, надо сжечь 100 рублей, что и было проделано в «Комсомольской правде». Я видела, у меня нет 100 рублей. Я уже просто по этому поводу не знаю, куда деваться, привезите мне 100 рублей, пожалуйста. Я попробую вызвать.
А дух Жириновского за евро не работает, да?
Евро не работает, конечно, а евро не идет. Я не знаю, может быть, если не 100 рублей, а побольше, то можно кого-то еще вызвать, поинтересоваться, что там как, чего там, может быть, вызовем меня там Романа Цепова и спросим, кто, что там на самом деле с Путиным-то было-то. Дух Собчака можно бы вызвать, но это 500 рублей, не меньше. В общем, короче, как-то давайте, давай, надо скидываться, донаты опять же есть. Ну, в общем, если не сажусь, это все не работает. Нет, конечно, просто Владимир Жириновский за свою жизнь столько наговорил всего, что, в общем, так на любой случай, на любой случай жизни у него можно взять цитату. Чем он и хорош, да? По любому вопросу у него есть подходящая цитата, потому что он не затыкался никогда. Пророчество его замечательно. То есть всегда ведь качество пророчества зависит от полупроводника. Да? На той стороне хорошо дух Жириновского, а на этой стороне какая-то не очень умытая тетка со 100 рублями сожженными, да, просто я видела это все действо, и то есть, ну, не вызывает доверия, да, женщина, не вызывает. И она и изъясняется не словами Жириновского, как нам бы всем хотелось верить, нам же хочется верить в загробный мир, в том, что вот Владимир Вольфович с нами за 100 рублей всего-навсего, значит, общается, с чем-нибудь умным скажет. А она все-таки вещает свое своими словами, что обидно. Но поэтому и стоит 100 рублей. Он говорит, три Владимира было, я да Путин да Зеленский, останется только один. Слушайте, не надо ходить по этому поводу к Жириновскому. Можно сходить к Путину, он вам то же самое скажет. Знаете, мне больше нравится, мне тут рассказывают про одну очень модную на Рублевке, вот туда, вот индийская у нас есть сейчас пророчица гастролирующая, вот там не 100 рублей, там совсем не 100 рублей, и она вот прям пророчит, прям как надо. Но она пророчит хорошо, она пророчит и говорит, ну что вот волнуйтесь, вот отключили у вас интернет, вот Телеграм не работает, вот Дуров там что-то, вот говорят VPN там вот. Вы не переживайте, к 30-му году интернета не будет вообще везде, во всем мире. А у вас есть больше шансов, то есть, влиться первыми, значит, как-то выживать. Вот это класс. Вот это высокий класс. То есть, если бы я работала в каком-нибудь бы, не знаю, идеологическом управлении ФСБ, если там такое есть, да, я бы, конечно, такую придумала бы пророчицу и прямо наказала бы каждому хорошему дому в Жуковке и в Барвихе, значит, ее звать, что и пропагандировать. Ну, вот индийские пророки говорят, что интернета скоро не будет, а надо привыкать. Вот вы против таких пророков, да? Там что с Жириновским, там сомнительно, а тут проверено тысячелетиями, знаете. Еще и Камасутру покажет на всякий случай. И что, кто против? Вот, кстати, о Камасутре. Вы за порнуха ходите в интернет? Вот у вас сейчас будет древнее искусство. Гораздо интересней.
Отлично. А вы знаете, мне на самом деле вопрос о духе Жириновского немножко навеяло. Вот, он истекает из ваших слов про Онищенко, но мне кажется, что Онищенко рядом с пророчицей, о которой вы говорите, тоже смотрится очень хорошо. Он ведь в принципе о том же самом, что типа граждане, скоро конец света, поэтому молитесь и кайтесь, и 12 часов работайте.
Да, все вспоминаются лучшие мемы прошлых сезонов, как маленький мальчик довел бабушку до инфаркта, преследуя ее словами «молись и кайся». А потом с работы пришли с родителями и сказали, что хотят мультик «Малыш и Карлсон».
Ох, да, и на самом деле вот этот вот мотив о том, что скоро всех нас ждет страшное, а Россия просто первая идет по этому пути, он же достаточно часто встречается. И хорошо, что мы его сейчас здесь вспомнили. Оказывается, сильные мира сего не чужды ничего человеческого. Давайте перейдем на более низкие уровни российского общества.
Еще более низкие.
Ну да, мы же сейчас вроде как об элитах говорили. Вот, хотя, конечно, все, да, вы вот, совершенно вот, правы. Да. Все настолько перевернуто, что еще непонятно, что выше, а что ниже. Русская община все чаще участвует в мероприятиях российских силовиков. Вот в Тюмени, в кадре облавы, которую провели на местном панк-концерте, очень много активистов русской общины попадало. А в центре Екатеринбурга при облаве, где тоже полиция действовала совместно с русской общиной, и полицейских в кадре практически нет, а есть одни общинники. Что это за история? Что это за сращивание силовиков вот с этой вот националистической структурой? Получается, что она периодически их просто прямо подменяет. Это что-то нет. Новое или тенденция давняя?
Не, ну, конечно, это хорошо забытое старое, естественно. Так было всегда. Государство как бы делегирует какую-то часть контроля близким идеологическим группам. Ну, простите, а что такое народные дружинники? А помните кино про «Рожденная революция»? Ну, кто помнит, конечно, алды-то помнят. Что же было? Делегирование народу вот таких вот специальных функций. Всегда можно сказать, что это общественная инициатива. И это общественная инициатива, это вот в обществе назрело. Ну, фактически, конечно, сортировка людей на своих и чужих, которые производятся в том числе и лапками людей, которые уже были зачислены в свои. Вот это тоже такая забавная история. То есть это приватизация насилия на низовом уровне. Ну, не хочу вспоминать Курта Веселя, но это как-то туда. Это туда. Ну, сначала это тест на лояльность. Причем, конечно, я так пытаюсь себе представить, а что бы сказала русская пропаганда, там появились такие дружины там во Львове где-нибудь, да? Был бы крик «фашизм, фашизм». Вы берете там, я не знаю, нациков и прибавляете их к полиции. Но крика нет, потому что этого нет. А есть-то здесь. А крика нет, потому что кричать-то некому. Все помнят Генна. Генна помнит Курта Веселя. Генна.
Перед последним поворотом в нашей программе я еще раз напомню о донатах. Все способы в описании. Помогайте нам, пожалуйста. Вы единственный источник нашего финансирования, поэтому я не устаю напоминать вам о том, как нам важно для того, чтобы работать, получать от вас эту материальную помощь. Не так важна сумма, как важно то, что вас много. Если каждый делает небольшой перевод, то в конечном итоге это складывается в необходимый поток. Его хватает не всегда последнее время, но, тем не менее, благодаря вашей помощи мы продолжаем работать. Оказывайте ее нам, пожалуйста. Здесь возникает вопрос. Это я опять возвращаюсь к русской общине. А почему именно эту структуру выбрали? Она идейно близка или здесь какие-то, может быть, просто организационные причины, просто там больше мужчин? Но почему тогда не футбольные фанаты, например?
Ну, послушайте, это же очень близко, футбольные фанаты. Ну, и футбольные фанаты сейчас все-таки дали миру, например, Дениса Капустина. Ну, тут такое, да. То есть футбольные фанаты слишком много движа, слишком мало идеологии. Все-таки это больше про движ. Путин очень любит движ. И футбольные фанаты, давайте вспомним, сколько раз он приезжал на могилку Егора Свиридова. Мы с вами помним, с начала 2000-х один из убитых футбольных фанатов, да, и сколько было вокруг этого государственных стенаний на государственном уровне. Нет, он понимает очень хорошо ценность футбольных фанатов, просто русская община лучше. Она все-таки про голову, про идеологию. Да, это фашистская идеология, безусловно. Но так сейчас идеология важнее. Конечно, будут преданы этой идеологии отряды боевиков, но это второй этап. Пусть сначала эти приживутся, и нормально. Я вот все жду там где-то появления Хасис. Я думаю, оно будет обязательно. Сейчас оно отстоится после интервью с Собчак. И где-то это все должно быть. Потому что сейчас все больше и больше вспоминают и дело Борна. Причем так, знаете, сколько там было невиновных, а дали большой срок, а люди на самом деле, ну, сгоряча, а ведь то же самое, что сейчас, а вот пожизненно, а вот большие сроки, а сейчас наоборот. Такие воспоминания-то интересные. Это, конечно, про идеологию. А кто еще? Кто еще? Я вот смотрю все время с замиранием сердца. Я действительно, я сижу, спасибо Павлу Дуру ВКонтакте, и смотрю разные патриотические мероприятия. То в детских садах, то в школах, то в тюрьмах, то в больницах, то еще где-нибудь. Смотрю на это все, конечно, с священным ужасом, но надо как-то принимать участие, что называется, быть там внутри, чтобы это понимать. Я вот все время слушаю эти слова, что Россия самая великая страна в мире, она самая большая, самая добрая, самая богобоязненная, самая богоискательская, самым смелым, самым преданным народом и так далее. Вот подставь вместо России, слово Германия, и ты сразу понимаешь, где ты оказался. Сразу же понимаешь. А пока ты говоришь слово Россия, вроде все в порядке. Простите, в чем разница? Диалоги та же.
То есть, получается, идейно близких нашли.
Конечно. Ближе некуда.
А страшно себе представить, что собой в таком случае являют как раз российские силовые структуры. Вот по вашему ощущению, там крайних националистов много?
Знаете, я бы не стала бы всех мести под одну гребенку, потому что посмотрите, вот опять же на лица, я не знаю, московских полицейских, питерских полицейских, вообще столичных полицейских в крупных городах. Там же, простите меня за Евгенику, блондинов с голубыми глазами не так, чтобы уж очень много. И согласитесь, они не могут быть националистами. Ну, никак. Когда ты, в общем, сам выглядишь как национальное меньшинство, более того, скорее всего, являешься национальным меньшинством, коренным народом, то, ну, вряд ли от тебя можно, ну, что-то такого ожидать. Хотя мы постоянно слышим, потому что так или иначе бывает, ты забываешь о своих корнях. Очень много в Следственном комитете тоже выходцев из разных народов России. В ОВСИНе кто только не служит, да, там тоже далеко от интернационализма, то, что он как бы забытое явление, но там просто по другим причинам, они просто тупые. А что касается, например, армии, тоже смотря какие части, какой армии. То, что происходит на фронте, мы с вами читаем, слышим. И там, если бы национализм или русский национализм был бы самой главной проблемой, Господи, ты Боже мой, было бы счастье. На фронте там еще не то. И там мы с вами видим прекрасно представителей как раз, скорее всего, то, что называется окраин империи. Если уж имперскими терминами пользоваться, а война имперская, поэтому я здесь оставляю этот термин, как раз превалируют. А в той армии, которая сделала министр обороны по фамилии Шойгу, ну, тоже, в общем-то, великорусского национализма и шовинизма, наверное, не очень было много. ФСБ, ну, у ФСБ другое дело. Во-первых, мы не можем говорить про все ФСБ, потому что ФСБ состоит из множества управлений, между собой конкурирующих. Когда идет нападение на ФСБ, там, не знаю, со стороны, там, ну, не знаю, Следственного комитета, например, там, конечно, все ФСБ выстраивают свинью, забывая о своих внутренних распрях, но вообще-то они есть. Мы с вами говорили вот о УЗКС, АБТ, Управление защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом. Там внутри заложена мина замедленного действия, что половина сексотов, а половина борцы с террористами, которые реально там, не знаю, жизнью рискуют, там, бегают, ловят там. Те, кто не под фонарем, а те, кто по-настоящему. Есть же такие остались последние романтики. И там, ну, традиционная неприязнь, например, к чеченцам. Я сейчас это говорю не как журналист и правозащитник, потому что я сказала бы иначе, кадыровцам, да, я бы сказала, а там именно к чеченцам, там не очень будут разбираться. По разным причинам. По причине того, что не любят Кадырова, по причине того, что среди некадыровцев тоже довольно много террористов, а Ахмеда Закаева тоже помнят, Дудаева тоже помнят, Масхадова тоже помнят. Поэтому я бы сказала так, к чеченцам. Но вот я думаю, что сейчас вполне себе негативное отношение к ингушам. Хотя, еще раз, совершенно не обязательно, что теракт в Крокус-Сити – это прям вот ингушский след. Ничего подобного. Но наверняка это есть. Наверняка. Наверняка все это есть. И я думаю, что, конечно, в ФСБ все-таки было важно быть русским или околорусским. Если раньше было околорусским вполне допустимо быть украинцем, то, ну, сейчас, наверное, не очень. Генерал Беседа, да, например, не очень русская фамилия, как я понимаю, вполне себе украинская. Возможно, белорусская, не знаю. И, собственно, отвечал за идеологическое украинское направление. И, как я понимаю, не очень удачно. Я думаю, там, да, там есть поддержка определенная. Я думаю, не 100%, все-таки в ФСБ есть и умные люди, и довольно много, но там, я думаю, есть поддержка русских общин и вообще понимание, для чего они нужны. Вот там это есть 100%, абсолютно.
И давайте напоследок, у нас остается примерно 3 минуты, я еще вас про бункеры спрошу, потому что про кремлевский телеграм-канал Шот пишет о резком росте спроса на бункеры в России. С одной стороны, совершенно объяснимо, с другой стороны, история это, в общем-то, совершенно не дешевая. Как вы считаете, вот этот спрос на бункеры, он может свидетельствовать о том, что уже и самые верхи вот прям в победу не верят? Или, ну, а почему бы не вложиться в модную игрушку?
Я думаю, что это и то, и другое. Здесь нет какого-то одного спектра чувств. Но потом, действительно, это люди, которые могли бы купить там еще один дом или еще одну машину. Все-таки это вещь такая, это не дешевая. Но, слушай, с другой стороны, бункеры строят по всему миру разные адепты разных концов света. И, в принципе, это принято. Другое дело, что когда война, и война подбирается, то это, конечно, признак совсем другого. Совсем другого. И, конечно, люди ищут, люди смотрят, где подвал. Когда началась война, вот в смысле полномасштабная, слушайте, наш весь Берлинский дом пошел смотреть за нашим подвалом. Подвал найден мелким, и, значит, было принято решение перемещаться в другой подвал, если что. Это нормальная реакция. А другое дело, что бункерная промышленность подсуетилась. Это другое дело. Это, конечно, они молодцы.
Да, пожелаем успеха бункерной промышленности. Пусть хоть в какой-то промышленности будет успех, тем более, что бункерная вроде как рассчитана не на то, чтобы куда-то летела, а на то, чтобы спасать жизни. А это все-таки как-то... вызывает большее
Ну и
одобрение, чем
приходится потом
стремление.
еще в хранилище, если что ли, ну или в казаки-разбойники внукам играть там. Ну, все. Бункер всегда можно хорошо пристроить.
Да. Заканчиваем на этом особое мнение Ольги Романовой. Я еще раз отправлю всех на отличную программу с Николаем Кононовым, который написал о Павле Дурове книгу. И раз уж эта фигура у нас сейчас в центре цифрового сопротивления, давайте узнаем о том, что она собой представляет. Ольга, спасибо, кстати, огромное вам за то, что вы
Спасибо.
рассказали о первых шагах Павла Дурова. Это было круто. Ну и до следующей программы. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.